говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Гарри Поттер в Нью-Йорке и дома». После 11 сентября Поттера в Америке любят еще больше, чем раньше. Это доказывают прокатные рекорды фильма. Автор программы объясняет это тем, что история Гарри Поттера очень британская. Роулинг спрессовала в книгу все национальные предания, страхи, мечты и пороки от фольклора до снобизма. Фильм в этом отношении пошел еще дальше, показав американцам ту, несомненно, английскую жизнь, по которой Америка не перестает вздыхать в глубине души со времен своей революции. События 11 сентября усилили эту давнюю тайную связь с Англией. Бывшая колония подспудно ищет утешение у бывшей метрополии. Когда все плохо, все хотят обратно, в безопасную материнскую утробу. «Гарри Поттер в Нью-Йорке». Кинопремьера. Подготовил и ведет программу Александр Генис. Впервые в эфире 8 декабря 2001 года. В Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа передача «Наш коллега Гайто Газданов». Писатель и радиожурналист Гайто Газданов скончался 30 лет назад в Мюнхене. В течение 20 лет и до последнего дня он был сотрудником «Радио Свобода». Сегодня в передаче о Газданове участвуют Семен Мирский по телефону из Франции, Георгий Адамович, архивная запись, о радиоремесле сам Гайто Газданов, пленка 69-го года, минут через 25. Начнем с передачи «Гарри Поттер в Нью-Йорке и дома». Александр Генис.
Передача Александра Гениса «Гарри Поттер в Нью-Йорке и дома».
«Гарри Поттера» прочли все и посмотрели остальные. Не буду приводить цифр, свидетельствующих об успехе этого, как теперь выражается, проекта. Тиражи и доходы и так слишком часто муссируются при обсуждении феномена «Гарри Поттера», особенно в России. Несмотря на то, что здесь Поттер пока не очень-то прижился. Что и не мудрено при таком переводе. С одной стороны, его автор пускается в смелые авантюры, переводя «жабу» черепахой и создавая слово «волж» вместо русского «волхв». С другой, русский Поттер рабски копирует английский синтаксис. Смесь самонадеянности с пугливостью не идет переводчикам. В конечном счете от них требуется только одно – хорошо знать язык, причем свой. Об этом писал гениальный Заходер, давший нам русского Винни-Пуха.
Конечно, это вольный перевод. Поэзия в неволе не живет.
Так или иначе, поттеромания в России добралась в основном до критиков. Книгу подробно обсуждали в таких уважаемых органах, как «Иностранная литература» и «Новый мир», не говоря уже о газетной периодике и интернетской словесности. Выводы, конечно, у всех получились разные. Одни сравнивают Поттера с Битлсами, другие – с Цунами. Третьи просто тихо радуются, что маленький заграничный волшебник все-таки не лишен нравственного основания, ибо сражается со злом на стороне добра. На чем сходятся все, так это на том, что к успеху Поттера скромная эдинбургская учительница Джоан Роулинг не имеет никакого отношения. Об этом пишут и все мои знакомые критики. Сперва решительный Шульпиков заявил:
«Финансовый секрет успеха прост».
А потом симпатичная Алена Солнцева открыла его всем желающим.
Никакой Роулинг нет. Есть проект «Гарри Поттер», задуманный и воплощенный издательством «Блумсбери», просчитанный маркетологами и исполненный с помощью компьютера последней модели.
Все это глубокомыслие можно свести к одному, но неприятному слову – раскрутили. Только мне трудно в это поверить. Каждый раз, когда мне говорят, что чей-то успех обеспечен богатой рекламной кампанией, я вспоминаю человека-амфибию. В советский прокат он попал вместе с широкоформатной эпопеей «Залп Аврора». Первую картину посмотрело 40 миллионов человек, вторую – 2, и ни один не запомнил. Если бы мифы Маскульта поддавались искусственному производству, мы бы до сих пор жили с портретами Ленина и Мао Цзэдуна. В том-то и дело, что боевик, блокбастер, нельзя изготовить сознательно. Он рождается так же таинственно, как человек. Поэтому счастливая судьба великих сказочных персонажей поражала прежде всего их авторов. Так было и с Алисой, и с Винни-Пухом, и с Толкейном, да и с Гарри Поттером. Дело в том, что миф нельзя создать. В него можно только попасть, причем случайно. Ибо автору приходится работать в темноте, на ощупь. Всякий миф живет в подсознании. Мы ничего о нем не знаем, но всегда чувствуем, как воздух в легких. Миф – это внутренний орган нашего воображения. Он диктует его форму, оставаясь недоступным для того внешнего наблюдателя, который мы называем разумом. Вот почему чаще всего к мифу пробирается безрассудная сказка. Только она и способна вызвать такой резонанс внешнего с внутренним, от которого рушатся соединяющие нас с реальностью мосты, и мы летим в зияющую пропасть открытого вымысла. Выбив из-под ног твердую почву обыденности, сказка отправляет нас в свободное падение. И тут, как в невесомости или во сне, перестают работать законы здравого смысла. То-то мы и не удивляемся, когда нас учат мудрости плюшевые медведи, огородные пугало и 11-летние чародеи. Объясняя успех Поттера у американцев и равнодушие к нему россиян, новомирский критик Гуйболовский пишет:
«Для русских в книге нет главного, что делает книгу столь привлекательной для западного читателя. Нет этого опыта повседневности, настолько скучной и серой, чтобы ее нужно было околдовывать».
Как известно, после 11 сентября американскую действительность, особенно в ее нью-йоркской версии, скучной назвать трудно. Поттер, однако, в Америке теперь любят еще больше, чем раньше, что доказывают прокатные рекорды фильма, тщательно, почти буквально экранизирующего сказку-бестселлер. У меня есть своя догадка, объясняющая исключительный успех Поттера именно в Америке и именно сейчас. История Гарри Поттера очень британская. Роулинг спрессовала в свою книгу все национальные предания, страхи, мечты и пороки, от фольклора до снобизма. Фильм в этом отношении пошел еще дальше, показав американцам ту, несомненно, английскую жизнь, по которой Америка не перестает в глубине души вздыхать со времен своей революции. События 11 сентября особым образом усилили эту давнюю и тайную связь с Англией. Дело не только в том, что Британия показала себя самым верным союзником Америки в новой войне с террором. Скорее тут следует говорить о психологических комплексах. Бывшая колония подспудно ищет утешение у бывшей метрополии. Когда плохо, все хотят обратно, в безопасную материнскую утробу. Впрочем, я не настаиваю на этой гипотезе. Пусть о Гарри Поттере скажут те, кто его знает и любит больше меня. Нью-йоркские зрители, с которыми беседует наш корреспондент Рая Валь.
Сегодня на улицах Нью-Йорка трудно встретить подростка, который не знал бы, кто такой Гарри Поттер. Чем отличается он от других сказочных героев?
He's a child, and it's innocent.
Он ребенок, обычный мальчик, наивный и чистый, как все дети. И в этом секрет его популярности. Говорит 35-летняя Стефани, мать троих детей, с которой я беседую после просмотра фильма. Замечательная картина, побольше бы таких. Она помогает забыть о том, что мы видим на телевизионном экране. Детям очень понравилось. Стефани прочитала все 4 книги о приключениях Гарри Поттера. Похож ли фильм на первую книгу, по которой он поставлен? Что лучше? Мне кажется, книга интереснее. Там больше юмора, забавных деталей, которые просто невозможно передать в фильме. И вообще, я больше люблю читать. Энтони, 7-летний сын моей собеседницы, мечтает быть волшебником наподобие Гарри Поттера. Что бы он делал, если бы обладал его способностями? Наверное, летал бы на метле. Остановил бы те самолеты, что взорвали World Trade Center. Гарри сделал бы то же самое. Вот бы такого друга иметь. Ничего в жизни больше не надо. Я все 4 книжки о нем читал 2. Они необыкновенные. Но все равно фильм мне понравился больше. Все герои так похожи на книжных. Я такими их себе и представлял. А вот 9-летнему Джозефу книга понравилась больше, чем фильм. Сейчас он читает 3.
First of all, I
Если бы я был Гарри Поттером, говорит он, я бы тоже пошел учиться в школу волшебников. Потому что я, как и Гарри, считаю, что надо много учиться, чтобы стать хорошим волшебником. А потом я открыл бы новые магазины вместо тех, которые разрушили террористы. Построил бы новые башни-близнецы в Нью-Йорке. И помог бы людям навсегда избавиться от всех террористов. Я верю в магию, потому что она существует.
Get rid of all terrorists. I believe in magic because the magic exists.
Максу книга понравилась больше, чем фильм.
Because they skipped a few parts.
Потому что в фильме пропущено несколько важных сцен, а кое-что они переделали зачем-то. Тем, кто не читал книгу, многое в фильме непонятно будет. И потом, когда читаешь, сам представляешь себе героев. Это интереснее, фантазия лучше работает, воображение.
You can imagine for yourself what they look like.
13-летняя сестра Макса Зара в магию не верит. Что касается Гарри Поттера.
I like both.
Мне одинаково понравились и книга, и фильм о нем, говорит девочка. Главное их достоинство в том, что они не скучные. В других детских книжках герои какие-то примитивные, говорят неинтересным языком, неинтересные вещи. Ни юмора, ни шуток. А эта книга отличается от всех, которые я читала. Ее не хочется заканчивать.
It's not boring, like many other...
Мать Макса и Зары, 43-летняя англичанка Лизет, считает, что такие книги, как Гарри Поттер, способствуют развитию воображение у детей и взрослых.
I have to say that what was so interesting was that Max was not very interested in...
Любопытно, говорит она, что Макс до этой книжки читать совсем не любил. А Гарри Поттер прочел с таким огромным интересом, что теперь его остановить нельзя. Читает все подряд.
We couldn't stop him.
Массовое увлечение Гарри Поттером Лизет объясняет тем, что современное общество погрязло в прагматизме, утеряло связь с природой. Жизнь перестала восприниматься как чудо, как волшебство. Если бы я была Гарри Поттером, говорит она, я бы сделала людей более счастливыми. Но вряд ли это возможно, потому что они утеряли способность быть счастливыми.
В эфире передача Александра Генниса «Гарри Поттер в Нью-Йорке и дома».
Я всегда любил детские книжки. И чем старше становлюсь, тем чаще их перечитываю. Они помогают стареть. С возрастом перестаешь доверять сложности. Она-то как раз проста. Ее можно объяснить и нетрудно симулировать. Сложная метафизика всего лишь плохая наука. И только мудрость не терпит комментария. Ванигуд справедливо называл шарлатаном автора, который не может объяснить, чем он занимается 6-летнему ребенку. Как раз столько обычно бывает тому, кто впервые читает сказку о Винни-Пухе. Оставшееся время мы употребляем на то, чтобы стать ее героями. Сперва трясемся, как пятачок, потом на всех бросаемся, как тигра, затем ноем, как иа-иа, пока, наконец, не поднимаемся до безразмерного Винни-Пуха, который вместо того, чтобы предъявлять претензии окружающему, принимает, в отличие, скажем, от Ивана Карамазова, мир таким, какого он есть, с медом и пчелами. Между первым и последним чтением Винни-Пуха проходит жизнь, заполненная другими книгами. Они учат нас лишнему, зато отвлекают от главного. Сага о Гарри Поттере принадлежит как раз к такой породе. Она не дотягивается до классики, потому что написана для детей, а не с ними. Построенный на специальных эффектах, Поттер, монотонно как счетчик такси, накручивает никуда не ведущие приключения. Читатель не разбогатеет на Поттере, ибо тот все получил даром, по наследству. Какие бы события ни ждали героя в еще не написанных томах, им не сравнится с тем, что произошло с Гарри во младенчестве. Начав с кульминации, Роллинг вынуждена заменить сюжет деталями. Только они, вроде совиной почты, и придают не более чем скромное обаяние этому незатейливому бестселлеру. Короче, мне не нравится Поттер, но я понимаю тех, кто его любит. Для этого мне достаточно вспомнить себя. Это сейчас я восхищаюсь Дюма с его мушкетерским субботником, Андерсоном, собравшим хоровод безнадежных, как у Бергмана, героев, Дефо, задолго до Маркса, открывшим мистерию труда. Но в детстве у меня были другие герои. Незнайка, старик Хоттабыч, Витя Малеев в «Школе и дома». Когда-то уже в Америке я приложил немало усилий, чтобы раздобыть эту библиотеку троечника, но был тяжело разочарован бескрылой фантазией ее авторов. Лишенные остроумия выдумки, они пересказывали бодрым пионерским голосом лишь то, чему нас учили в школе. Однако не здесь ли зарыта угробленная годами собака? Может быть, тем и отличаются любимые детские книги, что их надо вспоминать, а не перечитывать. Принято считать, что всякая сказка – зашифрованный рассказ об инициации. Прежде чем стать взрослым, ребенок должен пройти ряд испытаний, в которых ему помогают волшебные силы. От серого волка до Пугачева в капитанской дочке или секретной службы в Джеймсе Бонде. Однако сетка мотивов, щедро накинутая нашим пропом, так велика, что покрывает собой все, что шевелится. Там, где есть структура, ее и искать не стоит. Все мы знаем, что внутри нас скелет, но не торопимся его обнажать. Современные сказки интересны именно тем, чем они не похожи на настоящие. В первую очередь, школы. Классический миф ее не знал. Школа изобретения нового времени, все еще мало освоенная художественной традицией. В сочинениях взрослых авторов школа занимает так мало места, что этому, кажется, есть только одно объяснение. Вырастая, мы стараемся о ней побыстрее забыть. Если я этого и не сделал, то только потому, что еще первоклассникам дал себе страшную клятву никогда не относиться снисходительно к мучениям, которые в ней пережил. Для ребенка школа – рай, уже на второй день ставший адом. Нужно быть ненормальным, чтобы туда не стремиться, и извращенцем, чтобы ее полюбить. Машина мучений – школа обращает радость познания в орудие пытки. В мире нет ничего интереснее, чем учиться, например, футболу. Но школа берет насилием то, что мы бы отдали ей по любви. Кто же этого не знал? Страх и бессилие, унижение и бесправие. Глухая одырь уроков и гулкая дурь перемен. Конечно, школьная жизнь мало чем отличается от обычной. Невыносимо ее делает новизна испытаний. Ребенку труднее, чем нам, поверить, что это все, что другого не будет, что, вступив в колесо сансары, он будет катить его всегда. Обманутый ребенок отказывает реальности в существовании, еще надеясь найти ошибку в расчетах. Не в силах изменить мир, он хочет его переправить. Как двойку в классном журнале. Именно этим занимались книги моего детства. Сверхъестественного в них было меньше, чем в программе коммунистической партии. Вмешательство волшебства исчерпывалось возвращением нормы. Героям нравилось то, что они делали. Главное, а в сущности и единственное отличие вымышленного мира от настоящего, сводилось к присутствию в нем школы, которую можно любить. Только для этого и требовались чудеса. Каждый ребенок – раб, но, как и мы, он мечтает не о свободе, а о добром хозяине. В «Гарри Поттере» я узнаю мечту моего детства. Как ни странно, она совпадает с идеалом каждого англичанина. 11-летнему очкарику повезло попасть в сказочное царство. Готическая архитектура, темные коридоры, густонаселенные призраками, пыльные фолианты, дубовые столы, изумрудные газоны, парадные мантии, пышные ритуалы, вечные традиции, эксцентрические учителя и интересные уроки. Лучшая в мире британская школа, за вычетом тех кошмаров, которые делают ее почти невыносимой.
Вряд ли какая-либо другая страна стала бы терпеть, а тем более смогла бы создать столь жестокие заведения, как британские школы. Жестокие побои, которым подвергают новичков за малейшие проступки или за недостатки характера, не имеют параллели в британском обществе. Нигде, даже в тюрьме, подростку не дадут 17 ударов розгами за гримасу, сделанную другому подростку. Однако в школе такая мера одобряется, потому что добрая порка считается полезной для воспитанников, независимо от того, заслуживают они ее или нет. Энтони Глин. «Кровь британца».
В сказке Роулинг очень мало сказочного. Именно поэтому ее книги работают. Узнаваемое оправдывает чудесное. Формула Поттера – минимум искажения при максимуме различия. Кажется, стоит чуть скосить глаза, как за непроницаемой стеной заурядного откроется спрятанная страна бесконечных возможностей. Путешествие в нее – как раз то немногое, что фильм сумел добавить книги. Чудо начинается с того, что звероподобный дворник с вагнеровским именем Хагрид перетасовал кирпичи ограды, скрывающие косой переулок. Он ведет нас в ту старую добрую Англию, которой дорожит каждый читатель Диккенса, предпочитающий, как я, забыть его мрачные страницы. Очень правильно, что Академия волшебников прячется от современной жизни в недалеком прошлом. Временная дистанция заменяет магическую. В Хогвартс нельзя попасть ни на ракете, ни на ковре-самолете, только на поезде, который тащит старинный, загрязняющий живописную среду паровоз. Символом этой добрососедской близости служит платформа с диковинным номером 9¾. Дроби всегда казались мне невозможными. Они указывают на то, что почти есть, но чего в настоящей жизни все-таки быть не может. Все, кто еще не читал «Гарри Поттера», его уже посмотрели. Одна треть пришла в зал с родителями, другая – с детьми. Остальных мне жалко. В кино их гонит тот неутолимый голод, что мешает признать окружающее окончательно. От страха перед его неизбежностью мы верим в параллельный мир, точно такой, как наш, но лучше. Существуя вне теологических фантазий и социальных экспериментов, он притаился за спиной, чтобы выскочить зайцем из шляпы в то счастливое утро, когда нам повезет в нем проснуться. Беда в том, что параллельные прямые пересекаются только в той школе, где учится Гарри Поттер.
Вы слушали программу Александра Генниса «Гарри Поттер в Нью-Йорке и дома». В передаче участвовала Рая Вайль, а также нью-йоркцы, большие и маленькие.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – наш коллега Гайто Газданов. Автор «Вечера у Клер», писатель Гайто Иванович Газданов, поступил на «Радио Свобода» в 1953 году, с самого начала работы станции. Он вел литературные передачи, писал эссе, выступал с чтением собственных книг и работал диктором, занимался всей той журналистской и редакторской деятельностью, от которой не освобождают никакие литературные заслуги. Служба на станции освободила его разве что от многолетней работы парижским таксистом и дала стабильный заработок. Газданов смог спокойно закончить несколько своих книг. В передаче Гайто Ивановича вспоминают коллеги по работе в Мюнхене, Семен Мирский по телефону из Франции, Георгий Адамович, архивная пленка. Вы услышите голос самого писателя, часто появлявшегося у микрофона под студийным псевдонимом Георгий Черкасов. «Поверх барьеров». Первый раз в эфире 10 декабря 2001 года. Наш коллега Гайто Газданов. Декабря исполнилось 30 лет со дня смерти писателя Гайто Газданова, эмигранта первой волны, автора таких известных романов, как «Вечер у Клер» и «Ночные дороги». Последние 20 лет жизни Гайто Газданов работал на радио «Свобода». У нас в архиве на старых документах то и дело попадается крупная подпись по-английски «Газданов» с двумя «ф» на конце. Русские эмигранты первой волны любили так подписываться. Гайто Газданов поступила работать на «Радио Свобода», тогда называлось «Радио Освобождение», еще до начала вещания, с января 1953-го. И работала до самой кончины. Вопреки существующему представлению, Газданов никогда не был руководителем русской службы. Вот для точности названия его должностей. Сперва в Мюнхене он был редактором, программным специалистом, старшим редактором новостей, после парижским корреспондентом и, наконец, снова в Мюнхене старшим редактором тематических передач. Все годы Газданов выступал под псевдонимом Георгий Черкасов. Сегодня, 30 лет спустя, мы предлагаем вам своего рода парад архивных пленок. Начнем с поминального слова, которое произнес в декабре 71-го поэт и критик Георгий Адамович.
В воскресенье 5 декабря скончался Гайто Газданов, или, как привык он называть себя в последние годы, Георгий Иванович Газданов, один из самых даровитых русских писателей, сложившихся и выросших в эмиграции. Газданов начал писать в 20-х годах и сразу выдвинулся. Известность принесла ему преимущественно его повесть «Вечер у Клэр». «Вечер у Клэр» был одобрен Буниным. Особенно оценившим стилистическое мастерство автора, легкую текучесть его слога, умение найти неожиданный, хотя и незаменимо меткий эпитет. Сблизился я и подружился с ним сравнительно недавно. А в последние годы он телефонировал мне чуть ли не ежедневно. Беседовали мы подолгу, по крайней мере, до тех пор, пока жил он, как и я, в Париже. Именно в эти годы я оценил его своеобразный быстрый ум, его литературное чутье и даже его природную доброжелательность, ускользавшую от моего понимания раньше. В довоенный период эмиграции что-то меня от Георгия Ивановича отдаляло, порой даже отталкивало. Вспоминаю некоторые его выступления даже из тех, которые не всегда кончались к его пользе или к его успеху. На одном из собраний общества «Зеленая лампа», например, где речь, как водится, шла о Боге, о дьяволе, о судьбе человека, о большевизме, о конце мира и о многом другом, с особым блеском ораторствовал Мережковский, еще не утративший тогда своей славы и своего престижа. В прениях выступил Газданов, возражавший Мережковскому свысока и до крайности пренебрежительно. Мережковский встал, помолчал и с подчеркнутой проникновенностью, на которой он был неподражаемым мастером, тихо, скорбно сказал: «В Евангелии написано: любите своих врагов. Газданов мне не враг, я его не люблю». Все это могло забавлять, но едва ли могло способствовать сближению и дружбе. Повторяю, дружба и сближение возникло у меня много позже с ним. И только тогда, позже, я понял, сколько было в Газданове хорошего, подлинно человечного, прикрывавшегося литературными шалостями. Мы говорили с ним о литературе, постоянно касались Льва Толстого, перед которым он глубоко преклонялся. Остроумные и меткие бывали его суждения о Марселе Прусте, одном из его любимцев. А главным образом вспоминаю, однако, самый тон наших разговоров. Нередко, так сказать, обо всем и ни о чем. О повседневных мелочах жизни. О том, из чего на протяжении лет и складывается общее наше существование. Вспоминаю и хочу в заключение низко поклониться его памяти, как памяти друга и человека, который унес с собой много дорогого и ценного, чем не успел поделиться, и о чем сегодня над его могилой мне приходится только догадываться.
Георгий Адамович, запись 71-го года. Вот отрывок из передачи 67-го. Ведущий Виктор Франк беседует с Газдановым Черкасовым о его журналистском ремесле.
Георгий Иванович, вы были нашим парижским корреспондентом в течение многих лет. Расскажите нам немного о вашей работе. Как вы подбирали ваши материалы? Какая у вас была цель? Указывал ли вам кто-нибудь, что писать и как писать и так далее?
Никаких указаний, конечно, мне никто не давал. И то, что я писал по своему собственному усмотрению. Должен вам сказать, что меньше всего я считался, конечно, с советским руководством, потому что это меня очень мало интересовало. Но советские слушатели – это другое дело. Принцип был такой. Работа корреспондента состоит главным образом в том, чтобы давать комментарии по поводу существующего в данный момент политического положения или тех перспектив, которые оно обещает. И причем надо, конечно, это делать все совершенно объективно. Именно так я и работал. Это облегчалось тем, что у меня был доступ ко всем французским журналам, ко всем французским газетам, встречи с многочисленными моими друзьями и знакомыми французами, с которыми я обсуждал положение. И после всего этого я писал очередную передачу по поводу того или иного оборота событий во Франции, или это был анализ политического положения, анализ той или иной экономической проблемы. И в этом нужно было еще руководствоваться одним соображением. Нужно было делать так, чтобы французское правительство, если бы оно почему-либо заинтересовалось моими передачами, не имело никакого основания меня в чем бы то ни было упрекнуть. Это просто долг элементарной вежливости каждого журналиста по отношению к правительству той страны, в которой он работает. Я никогда не говорил вещей, которые могли бы показаться необъективными и пристрастными. Это не значит, что у меня не было собственного мнения о положении, и это мнение я высказывал. Но я всегда подтверждал его какими-то данными, которые нельзя было опровергнуть или которые нельзя было отрицать. Теперь, что касается той задачи, которую я себе ставил по отношению к советским слушателям, ее можно формулировать очень просто. Я ставил своей целью дать советским слушателям совершенно объективное представление о том, что происходит во Франции, какова там политическая обстановка, каковы возможности, шансы того или иного решения и так далее. Надо вам сказать, что советским слушателям и советским гражданам в Москве доступна, например, французская газета «Humanité». И вот, если бы они судили о том, что происходит во Франции, по этой газете, у них получилось бы совершенно превратное представление. Поэтому я давал другое представление. Советские слушатели и советские читатели о Франции имеют представление очень неправильное, потому что они могут судить об этом либо по сообщениям парижских корреспондентов «Правды», «Известий» и других советских газет, либо по газете «Humanité». И все это материал совершенно недоброкачественный и неверный. И надо было давать объективное представление, объективную картину того, что происходит, совершенно беспристрастную. Именно это я и делал, стараясь дать понять советским слушателям, как в самом деле обстоит дело, каково экономическое положение Франции, каковы шансы той или иной партии на то или иное количество голосов на выборах и так далее. Что касается моих отношений с моими коллегами по радиостанции, то никаких недоразумений никогда не было. Я иногда звонил по телефону и говорил: вы знаете, я вам сегодня передам корреспонденцию о том-то и о том-то. Возражений обычно не бывало, и я передавал ее так, как хотел, и все шло совершенно нормально.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Наш коллега Гайто Газданов. К 30-летию со дня смерти писателя и радиожурналиста. Мы звоним во Францию корреспонденту «Свободы» Семену Мирскому, который помнит Газданова по мюнхенским временам.
В один из своих частых приездов из Парижа в Мюнхен, а было это в году, помнится, 65-м, Гайто Иванович поманил меня к себе и загадочным выражением лица спросил: «Люблю ли я часы?» «Какие часы?» – опешил я. «Всякие», – ответил Газданов, после чего вынул из кармана пиджака футляр и раскрыл его. Взору моему открылись часы. Кажется, это были Патек Филипп с ремешком из крокодиловой кожи. «Нравится?» – спросил Гайто Иванович и, не дожидаясь ответа, изрек: «Если у вас когда-нибудь заведутся деньги, дарите своим друзьям часы». Помню, что годы спустя я время от времени ловил себя на мысли, что пытаюсь представить себе друзей, которым Газданов дарил такие часы, невообразимо красивые и безумно дорогие, решив, что речь, скорее всего, шла о его братьях из масонской ложи в Париже, в которую он вступил в 30-е годы. А еще помню, что в часах, сверкнувших в руках Гайто Ивановича, мне почудился символ. За предметом стояло время, сквозная тема его творчества. Недаром лучшие критики русской эмиграции, писавшие о романах Газданова, зачастую расходясь в тех или иных оценках, сходились в одном. В том влиянии, которое оказал на него Марсель Пруст, автор «В поисках утраченного времени». Так вот, часы в руках Гайто Газданова совершили в моем воображении путь от предмета к символу и обратно к предмету. А еще, помнится, интриговал меня источник той значительности, точнее, возможно, даже значимости, которая исходила от личности этого человека. Внешность здесь была ни при чем. Газданов был невысокого роста. Лица его я уже не помню, но зато помню голос. В голосе, но главное в интонации, мне чудилась старая Россия. И когда в кабинетах, коридорах Гайто Иванович беседовал с нашими тогдашними корифеями Владимиром Вейдле, Александром Бахрахом, Виктором Франком, Владимиром Варшавским, начинало казаться, что то, обросшее легендами, да и мифами прошлое, хотя и ушло, но еще не совсем, коль скоро, вот передо мной, люди, встречавшиеся в Берлине с Андреем Белым, а в Праге и Париже с Мариной Цветаевой. И вот слово сказано «Париж». Много лет спустя, оказавшись в Париже, я понял, что русский писатель осетинского происхождения Гайто Газданов был не в последнюю очередь парижанином. Добавлю, парижанином старой школы. Таких людей можно, правда, все реже, встретить в Париже и сейчас. И называют их здесь «vieux jeu», дословно «старая игра» или «vieille France», «старая Франция». Парижской была естественная элегантность, четкость жестов и движений, ирония, тонкость, не исключавшая, впрочем, дерзости и склонности к не всегда добродушным шуткам и розыгрышам. Помню, что Газданов поспорил на пари с кем-то из коллег, что машинистка Катя и глазом не моргнет, печатая текст примерно такого содержания. Соединенные Штаты Америки заключили с Республикой Патагония контракт на импорт 22 тысяч тонн патагонских блох. Машинистка Катя действительно глазом не моргнула, но ни разу не улыбнулся и, диктуя этот текст, сам Гайто Иванович. А еще любил Газданов, что называется, пикироваться, то есть обмениваться колкостями и язвительными шутками с людьми, которых он при всем при том любил. И здесь любимой его жертвой была поэтесса Лидия Червинская, много лет делавшая передачи о европейском кино. Газданов входит в кабинет, в котором сидели, помнится, Наталья Бергхаус и Лидия Червинская. И, обращаясь к Червинской, заводит такой разговор. «Лидия Давыдовна, я слышал, что у вас завелся новый любовник. Уж не является ли он любителем эротической археологии?» На что Лидия Червинская, которая за словом в карман не лезла, немедленно парировала. «Гайто Иванович, а вы единственный известный мне пример человека, любовница которого, как утверждают злые языки, еще старше его жены. Так кто же здесь, спрашивается, любитель эротической археологии, чтобы не сказать археологической эротики?» На недоуменные вопросы присутствующих при этом обмене любезностями Червинская и Газданов в один голос отвечают – так это делается у нас в Париже. Ну а если серьезно, то парижской была в некотором смысле и написанная чистейшим русским языком проза Гайто Газданова. Название первого значительного произведения, принесшего ему известность среди читателей русской эмиграции, а именно вышедшего в 1930 году романа «Вечер у Клер», и так само название содержит в себе изящный намек. Французское имя Клэр – это приблизительный аналог русского имени Светлана, то есть связано с представлением о свете. А «Вечер у Клэр» – это сочетание контрастов – света и тени, а точнее даже света и тьмы, ибо рассказчик проводит не только вечер, но и свою первую ночь любви в объятиях француженки по имени Клэр. И последнее. В моей памяти русский писатель и парижский патриот осетин Гайто Газданов сохранился прежде всего как европеец, вставший дважды с оружием в руках на защиту тех европейских ценностей, в которые он верил. В первый раз 17-летним юношей в рядах Белой армии в боях против большевиков и второй раз против гитлеровцев в рядах французского сопротивления. Так следует, по-моему, понимать и те неполные 20 лет, которые Гайто Иванович Газданов провел на службе нашей радиостанции.
Любитель Франции, Газданов не пропускал случая сделать пятиминутку о каком-нибудь значительном французе. В 69 году его героем стал Наполеон.
1969 год во Франции – это год Наполеона. По официальным историческим данным, Наполеон родился на Корсике, Вояччо, 15 августа 1769 года, через год после присоединения Корсики к Франции. Однако, по другим сведениям, он родился в феврале 1768 года. И если это так, то он не француз, а итальянец. Но это, в конце концов, не так важно для оценки Наполеона. По приблизительным подсчетам об императоре французов написано около 180 тысяч книг самых разных авторов. Совершенно естественно, что тому, кто решил бы написать еще один сколько-нибудь полный труд о Наполеоне, пришлось бы посвятить этому всю свою жизнь, и на такой героический подвиг нелегко найти охотника. Что интересно в наполеоновской эпопее для наших современников, это, однако, не перечень военных побед Наполеона, а то, что, во-первых, он сделал Францию, которая перешла незадолго до этого от феодальной монархии к революционной хаотичности и террору. Наполеон сделал Францию страной, где были сильны государственные начала, и был введен знаменитый Наполеоновский кодекс, труд в своем роде непревзойденный. Наполеон настолько был занят заботой о внутренней организации Франции, что не забывал об этом нигде. И декрет о театре французской комедии он подписал в Москве чуть ли не накануне катастрофического отступления из России французской армии. Отступление, от которого ни Франция, ни Наполеон никогда не могли оправиться и которое предрешило гибель наполеоновской империи. Но другим, не менее важным последствием наполеоновской эры было то, что в борьбе против французов возникла и созрела идея объединения таких стран, как Германия и Италия, то есть начало современной Европы. В конце концов, это были первые шаги на том пути, который потом, через 150 лет, привел европейские страны к идее общего рынка и объединения. В довольно бледной статье Большой советской энциклопедии про Наполеона сказано, что он был буржуазным политическим деятелем и потом, став сначала консулом Французской республики и затем императором французов, способствовал развитию буржуазного военного искусства. Следует ли после этого полагать, что Кутузов противопоставил буржуазному военному искусству Наполеона другое искусство, не буржуазное. Энциклопедия этого не уточняет. Гораздо лучше и выразительнее конец наполеоновской эпохи резюмирован в британской энциклопедии, где сказано так. «Империя Наполеона, основанная на успехах и победах, не могла пережить поражение». Поражение – это сначала Бородино, потом Ватерлоу. Моральный облик Наполеона, конечно, вызывает множество отрицательных комментариев. Начиная от казни герцога Энгенского, про которую Толейран сказал, это хуже, чем преступление, это ошибка, и кончая жестоким стеснением демократической свободы во Франции, где печать и книги контролировал Фуше, одна из самых мрачных фигур того времени, царствование Наполеона далеко не было идиллическим. Но ни у кого не было столько восторженных поклонников, как у него. Достаточно упомянуть Гёте, Гейне, написавшего знаменитое стихотворение «Во Францию два гренадера», положенное на музыку Шумана. Лермонтова, который, обращаясь к французам, писал
среди последних битв, отчаянных усилий, в испуге, не поняв позора своего, как женщина ему вы изменили, и как рабы вы предали его. Теперь все это отошло в далекое прошлое. Но для наших современников история Наполеона – это незабываемый исторический урок. Другой вопрос – был ли он человеком, который управлял событиями, с которыми связано его имя, или он был орудием тех исторических сил, которые предопределили дальнейшее развитие Европы? Об этом, конечно, можно спорить до бесконечности. Но во всяком случае, он был человеком единственным в своем роде, обладавшим огромной творческой силой, умевшим пробуждать эту силу в других. И недаром он сказал о своих маршалах: «Если бы не я, они бы никогда не знали, на что они способны. Sans moi, ils n'auraient jamais su de quoi ils étaient capables». И в конце концов, если бы не было Наполеона, его мании величия, его военного гения, его побед и беспримерного крушения его империи, повлекшей за собой неисчислимые последствия, если бы не было всего этого, может быть, история Европы была бы задержана на 100 лет.
Никак не могу себе представить, что Газданов, пусть и бывший, но мой коллега по радио, и что, родись я лет на 25 раньше, и на моих радиоскриптах стояла бы крупная подпись по-английски «Газданов» с 2 F на конце. На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Наш коллега Гайто Газданов» к 30-летию со дня смерти писателя. В передаче принимал участие Семен Мирский. Звучали архивные записи разных лет. Режиссер Марина Смирнова. Передачу подготовил и вел Иван Толстой. Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюкановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен – После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. А Мантулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальмелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. слушайте «Радио Свобода».